Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей.
Дорогие друзья, 226-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке», как и несколько предыдущих, посвящена разбору творчества Мессиана и его цикла «20 взглядов на младенца Иисуса». Тоже четвертая наша лекция о Мессиане, одна вступительная и третья, посвященная разбору его взглядов. Они в России назывались кратко «взгляды», потому что слово «на кого» не всегда можно было, так сказать, открыто говорить. Седьмой взгляд – это взгляд креста, крест. Конечно, мы понимаем, что крест – неодушевленное понятие, но у Мессиана здесь вот такое бывает. Опять же, смотрите, символика чисел. Именно седьмой, а не какой-нибудь другой, называется взглядом креста. Вообще о кресте можно говорить бесконечно. Это понятно, я не богослов. Здесь у нас не богословские, а музыкальные лекции. И я хочу сказать о том, что вот в музыке есть такое понятие в искусстве – полистилистика, сочетание разных стилей. И, конечно, первым, наверное, кто, в общем, обратился к этому не к термину, а к самому явлению, был Игорь Стравинский, который тоже огромное влияние на Мессиана оказал, имел. Слово «полистилистика», по-моему, ввел в обиход Шнитке, и, естественно, в его творчестве очень много полистилистики. И о полистилистике у Мессиана я не знаю, кто говорил, наверняка кто-то говорил, но мне кажется, что абсолютно очевидно, что все эти взгляды, ну, практически каждый из них в своем стиле. По крайней мере, невероятное различие между конструктивистским авангардизмом шестого взгляда, нагромождениями этих вот звучностей и простотой, классичностью, каким-то таким, знаете, вот поздним романтизмом седьмого. Я, например, ощущаю, что это Сезар Франк, великий французский композитор, органист, очень верующий человек, который вот эту вот духовность просто излучал и нес. Его музыка несет духовность, так же, как и музыка Мессиана. Далее. Вот эта тема креста. Наверное, те, кто слушает все лекции подряд, уже понял. Если мы ее быстро сыграем, Мессиан – любитель очень медленных темпов, потом за ним пойдут в этом направлении и Штокхаузен, и Кейдж с его знаменитой органной пьесой, длящейся около 1000 лет. Вот эта тема, она как бы вот парит, тема креста, Мессиана, в седьмом взгляде парит над всей Вселенной. Меццо-форте оттенок. Четыре, опять же, звука, понимаете? Четыре – это количество концов креста. Вот. А здесь два раза по четыре, а в сумме 12. Эта тема тоже в такте 16/16, 4 четверти. Все наполнено этими символами. А сама интонация это знаменитая риторическая фигура суспирацию, вздох, страдание человека, Бога, который на этом кресте распят. И, конечно, вот в этом аккорде отдаленно присутствует фа минор. И уже знатоки хорошо темперированного клавира Баха сразу вспомнит в прелюдию фа минор из второго тома. И вот в левой руке, смотрите, это же тоже крест. Вот говорил ли я в лекциях о Бахе, об этой прелюдии и фуге? Честно говоря, не помню. О том, что в сущности она посвящена кресту. И эта трактовка баховской прелюдии, она очевидна, если мы анализируем седьмой взгляд Мессиана. А там я, может быть, даже об этом и не говорил, потому что там я говорил в той лекции о том, как Бах подражает своему сыну Карлу Филиппу Эммануилу, и о том, что это уже в сущности не барокко, а ранний классицизм, и о том, что это сенсуализм, о том, что эти вздохи – это уже как бы не вздохи Христа, который висит на кресте, а вздохи человека, который смотрит на страдания своего Бога и сострадает ему. Это тоже очень высокая тема, но не такая высокая, как сам Христос. И вот когда Бах говорил, что Карл Филипп Эммануил, он стреляет из пушек по воробьям, да, «Er schießt ins Blaue», он имел в виду, что у него риторические фигуры, они уже не выражают вот тех грандиозных идей, какие выражал Бах, Иоганн Себастьян, отец. Он немножко опускает тему. Бах не понимал, он все прекрасно понимал, конечно, Бах, я оговариваюсь. Он уже говорил, да, время ушло, уже так как я, Иоганн Себастьян, так уже писать больше никто не будет. Он это прекрасно понимал. И опять же, получается, что у Мессиана это вздохи не человек, это вздохи всей Вселенной. Это вздохи некоего вот соборного страдания. Вздохи всех людей от того, что Христос распят на кресте. Но это все-таки не вздохи самого Христа. А название – это «Взгляд креста». Это вздохи креста. Крест страдает. Всплеск. И эта пьеса, наполненная пафосом гениального Сезара Франко. Я вспоминаю, как Франко любил Рихтер, когда я только узнал вообще, что существует такой композитор в училище, учился в Гнесинском. Ходил в магазин «Мелодия», и там была виниловая пластинка с такой фантазии джины для фортепиано с оркестром Франко. Это слово джины, я думал, какие-то там, в общем, какие-то индийские колдуны, что ли это, да. И ее играл Рихтер. Вот. И, конечно, у Франко была гениальная вещь для фортепиано с оркестром, симфонические вариации, которую тоже играл Рихтер. О ней мне рассказывала племянница Мисковского. Это о моем знакомстве с Франком о первом знакомстве. Рихтер любил Франка. В его дневниках есть такая фраза: «Поцеловать холодный металлический крест и после этого играть Франка». Вот. А у него, надо сказать, кто-то ему подарил какой-то такой огромный, ну, может быть, вот такой примерно, металлический крест, который он очень любил, какой-то необычной формы. А форма креста вообще очень разная бывает. И она не то, что там бывает каноническая и неканоническая, они бывают разные. Даже этот восьмиконечный православный крест, он не единственно возможный в православном христианстве. У католиков четырехконечный, строгий крест. Ничего там плохого, опять же, тоже нет. И тут нет какого-то такого, в общем-то, ну, запрета, это все свобода. И этот полумесяц, это тоже не какой-то там вот специально, вот там, я не знаю, мусульманское. Это бывает и в православных храмах полумесяц. Даже есть фотографии, на которых Рихтер изображен в рубашке, и поверх рубашки этот металлический крест холодный. И вот это прикосновение губ к этому холодному металлу дает нам эту холодную страсть, какую-то такую вот бесстрастную страсть. Есть такое выражение в молитвах: «Просвети меня твоей страстью бесстрастную». Вот эта вот бесстрастная страсть, она у Франка есть, и она есть и в этой седьмой пьесе. Замечательный. Восьмая называется «Взгляд небес». Небеса, понятно, у Мессиана – это птицы. И восемь, понятно, это число конца света. Свет, мир завершил свою историю. Восьмой день, бесконечность, восьмерка, положенная на бок. Семь – это, так сказать, конец нашего мира, седьмой день творения. А восьмой день – это бесконечность. Небеса – это бесконечность. Вот. И, собственно говоря, вот тут и птицы, конечно, которые здесь оказываются в этой восьмерке. Мессиан уже написал, напомню, квартет «На конец времени». Он раньше написан, чем этот цикл «20 взглядов на младенца Иисуса». И, конечно, это там число 8 тоже очень важное в этом квартете. Ну и здесь 12 раз в начале этого восьмого взгляда, взгляда небес, Мессиан повторяет эту небесную фигуру, которая состоит из всех 12 звуков. Это тоже средневековая риторическая фигура. Я думаю, можно сказать здесь, что он возвращается к этим фигурам. Колорирование, раскрашивание. И, конечно же, когда мы слышим эту фигуру или видим эту фигуру колорирования, то мы вспоминаем ангелов, мы вспоминаем их крылья, шум тихий, какой-то духовный шум, плеск ангельских крыльев, и он же плеск птичьих крыльев. Да, вот для Мессиана это такие смыкающиеся два мира, мир птиц на границе с миром ангелов. И второй материал. Вот это материал, который как будто бы какие-то слова, как какой-то вот небесный язык. Мы будем потом разбирать 14-ю. Она будет называться «Взгляд ангелов». И между 8-м и 14-м взглядом есть очень большое родство. Вот именно как раз в том, что он говорит, показывает нам музыкой ангельский язык. А это не то, что птичий язык. Птичий язык, он ближе к животным. А ангельский язык – это смесь голоса птицы с голосом людей. Вот тут мы опять же вот эту поэзию Хлебникова, который птичьи крики переводил в слова, в гласные, согласные. В сущности, Мессиан делает то же, что Хлебников. Он только птичьи голоса переводит не не в русский язык и не во французский, а в язык музыки. Вот такие вот интересные очень вещи. А потом он просто пишет слово «соловей» и уже дает нам звук соловья. Ну, голос соловья. Вот этот странный эпизод. Это еще мы можем за соловья, так сказать, признать. Вот. А это что такое? Вот какая-то загадочность такая есть в этом соль диезе, взятом 16 раз в октаву. И она для меня, эта загадочность, была. Году в 98-м я купил немецкие компакт-диски с записями голосов птиц и обнаружил, что немецкие соловьи совершенно по-другому поют. Они по-немецки выражают свои мысли. У них язык, так сказать, другой уже. Вот. И меня это очень удивило. И, значит, не похоже на наших соловьев, которых я слушал в Подмосковье, в Москве. Даже в городе они всегда поют. И вот этот звук, такой похожий на урчание, он тоже на немецкой пластинке меня очень удивил. Причем тут соловей? Но именно вот в это время я читал рассказ Бунина «Митина любовь». И как этот Митя, он был влюблен, и он был влюблен, конечно, не столько вот в какую-то там девушку, а в красоту мира он был влюблен, как и Бунин. Вот все эти его эротические рассказы – это в сущности влюбленность в красоту мира. И когда Бунин описывает, как его распирала эта вот красота весеннего леса, весенне-летнего леса, как раз я думаю, о, Бунин описывает, как самка соловья охраняла своих только что вылупившихся из яичек маленьких соловьят. И она, эта самка, издавала зловещий, урчащий звук. Я не помню, как там точно у Бунина, это можно посмотреть. Но я вдруг понял, что это за звук там на этих немецких компакт-дисках. Я понял потом уже, когда разбирал этот цикл, а это было еще через 10 лет, я понял, откуда Мессиан берет. Это тоже не просто вот соль диез, а это именно звук соловья. Вот. А потом он пишет слово «жаворонок». Вот это вот. И тоже, да? Чайковский «жаворонок». А тут... Это про что? Пятая симфония Бетховена, да? «Жаворонок», да? Это в шестой симфонии Бетховена, пасторальный. Бетховен постарался, как я говорю, да? Почему он писал «постарался»? Постарался. Постарался и впервые в симфонической музыке дал звуки птиц. Вот. Но это шестая. А тут вот Мессиан так слышал «жаворонка». Напомню, что он с этой громоздкой аппаратурой в 40-е, 50-е, 60-е годы объездил весь мир и записал на магнитофонную ленту звуки абсолютно всех птиц мира. А птицы, так сказать, они не знают, какой тональности они поют, у них нету, как и бабушки в русских деревнях, они не знают до мажор, до минор, что такое. Вот, тема судьбы Бетховена. Жаворонок не слышал пятую симфонию. Вот, Бетховена. А если и слышал, то он не знал, что он слушает Бетховена. Поэтому он просто поет. Вот, я думаю, здесь какая-то некая такая вот ирония. Мессиана такая. Вот. И вот все эти птицы, он пишет то соловей, то жаворонок. Вот. Потом какой-то даже глиссанда. Вот. Когда я все это играл, я жил в Кёльне, у нас там в Кёльне квартира была на школьном дворе. И вот когда дети уходили на занятия, там они резвились на переменке, потом там возникал звонок школьный. Я вспоминал Тюильри, ссора детей, да? Почему-то школьный звонок был, так сказать, в духе картинок с выставки Мусоргского. Потом они уходили, и на этом дворе воцарялась такая блаженная летняя тишина. И вдруг эту тишину нарушала такая птица, которая пела вот так. Мы с Петрой называли ее «Глиссандефюгель», «Глиссандептица». Потом именно из-за этой «Глиссандефюгель» я и пошел в магазин, я нашел эту птицу, это оказалась Иволга. Вот. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что вторую жену Мессиана, которая и исполнила этот цикл, звали Ивон Ларио. Я это знал и раньше, это Ларио играла в 1974 году на том прослушивании, эти 20 взглядов. Но Ларио по-французски обозначает Иволга. То есть ее звали Иволга. А Ивон – это имя французское. Ивон Иволга. Ивон, оно очень похоже на Иван. И когда я в Биле, в Швейцарии, был на стипендии, там ходил по лесу, скучал, и вдруг, я помню, мой ужас, восторг и ужас, какая-то в лесу. Мне так нравилось, что меня никто не знает. Я хожу, а совершенно один гуляю по Швейцарии, по горам, по Билю. И какая-то женщина в лесу вдруг заорала: «Иван! Иван! Иван!» И вдруг я увидел огромную собаку, которую звали Ивон. Перепутал Иван и Ивон. Мне это очень развеселило, потому что это Ивон Ларион, она, в общем, была немножко такая вот Иволга, Глиссанда, которая... Но здесь этой Иволги, в общем-то, нет, хотя Глиссанда есть. И в конце, на 53-й странице, он пишет «Дрозд и другие птицы». Дрозд вообще самая любимая птица Мессиана. У него дроздов очень много, и дрозды самые, ну, в общем-то, талантливые певчие птицы, безусловно. Вот. И тут вот эти все птицы. Как бы симфония птиц завершает этот восьмой взгляд. Дрозд и другие птицы. Я наслаждался в Германии звуками дрозда. Я даже записывал на магнитофон этих дроздов разных. В России нет таких дроздов. Или они поют по-русски. То есть, видимо, дрозды – самый, так сказать, немецкий птичий язык, он наиболее, так сказать, дроздами освоен, я думаю, так вот. И вот в конце этой восьмой пьесы «Радуга». Эти птицы, они как бы возвышаются, и 12 звуков. Возникают вот этих, как бы, птицы делаются такой вселенной. Вот я еще одну историю о птицах хочу вам рассказать, но давайте мы сделаем так. Я прерву свою лекцию на вот этой такой немножко неопределенной ноте, и историю о птицах я расскажу в следующий раз, как в многосерийном фильме. Вот. И в следующей лекции мы разберем 9-10 взгляды плюс последняя история о птицах. Да. Спасибо большое. Всего доброго.